На тех же машинах в сопровождении помощников коменданта нас повезли на вокзал. Выгрузили на привокзальной площади и держали всех вместе. После я думал, что была еще возможность убежать, но куда? Немного времени спустя появилось множество солдат с автоматами и собаками. Нас окружили, и когда подали состав с телячьими вагонами, окна в которых были зарешечены, я еще больше убедился, что поеду на каторгу. Я сказал помощнику коменданта, что не получил расчет, что мои вещи остались в общежитии, а ботинок в сапожной на ремонте. Сапожник дал мне на время левый ботинок, и я ходил в двух левых. Помощник коменданта молча записал что-то в книгу и велел заходить в вагон. В наш вагон попала одна семья, четверо или пятеро девчат, остальные – ребята. Всего было человек 50. В каждом вагоне на тормозной площадке размещался конвой. Спереди и сзади состав освещался прожекторами. Солдаты были не только с автоматами, но и с собаками. Поздно вечером мне привезли мой фанерный чемодан и 75 рублей. В чемодане лежало кое-что из одежды, куртка, ложка и немецкая Библия. Неполная, без корочек, которую я попросил у мамы. 16 марта наш состав отправился на восток. В вагоне стоял полумрак. Двери закрыли, а через зарешеченные окна, расположенные под потолком, проникало слишком мало света. На душе было у меня тоскливо. Куда нас везут? Я еще не был возрожденным и утешаться Господом в таких сложных ситуациях не умел. В вагоне, похоже, тоже не было верующих. Уставшие от переживаний, люди стали засыпать. Мне не спалось. Поднявшись на верхние нары, я пристроился у окна. Поезд шел медленно. На станции Сокор стояли довольно долго. Мне очень хотелось, чтобы станцию Аяш проезжали днем. Но возможно ли это? Я заранее написал два коротких письма одинакового содержания. Меня со многими другими везут в арестантских вагонах под конвоем, неизвестно куда, в сторону востока. Письма написал на ходу, хотел выбросить их на станции Аяш. Может, добрые люди поднимут и отнесут в дом, где собирались верующие. Сложил треугольником, как солдатское письмо, и ждал удобного момента. Снаружи написал: «Уважаемые люди, отнесите это письмо по адресу Аяш, Коммунистическая, 5». На рассвете проехали станцию Машково. Скоро Аяш. «Хотя бы остановился», — переживал я, вспоминая, что на нашей станции обычно останавливаются все поезда, так как паровозы заправляют водой. Тяжело пыхтя, наш паровоз медленно поднимался по склону. Вот и родной Аяш. Может, я вижу его последний раз. Паровоз сбавил ход и остановился. На платформе появилась старушка, торгующая пирожками и картошкой. Я окликнул ее. «Бабушка, отнесите, пожалуйста, по адресу. Тут недалеко». Я бросил письмо, но на старушку вдруг налетел солдат, чуть не сбив ее с ног. Выхватил письмо и порвал на мелкие кусочки. Жаль, конечно, но у меня было еще одно такое письмо, и теперь я решил быть осторожней. Когда поезд отправился, я бросил письмо женщине, стоявшей у края платформы, и крикнул: «Отнесите, пожалуйста». Промелькнули последние дома, и Аяш скрылся. Ехали мы долго. Порой на какой-нибудь станции наш состав на несколько дней загоняли в тупик. Кормили плохо. Только один раз в день, обычно в обед, открывали вагон, и два человека должны были выйти и получить горячее, жиденький суп и кашу. В это время выдавали уголь и воду. Хлеба каждому давали 500 грамм на день. Дели как хочешь. 1 мая нас привезли на Большой Невер. Здесь был огромный рассылочный лагерь, огороженный колючей проволокой. Состав загнали прямо в лагерь, открыли двери и велели выгружаться. На территории лагеря стояло много длинных деревянных бараков без перегородок, с четырьмя рядами двухэтажных нар, два ряда вдоль стен и два в середине, спаренные, без прохода. Наши глаза отвыкли от солнечного света, и, выгрузившись, мы почти ничего не видели и шатались, как пьяные. Ровно полтора месяца были в дороге, здесь местами еще лежал снег, но в воздухе пахло весной. Стали оживать муравейники. Увидев, что некоторые снимают белье и расстилают его на муравейниках, я последовал их примеру и в какой-то мере избавился от вшей, которые несметными полчищами осаждали нас всю дорогу. В этом лагере мы находились 15 дней. Большие люди в мундирах думали, куда нас распределить. В дороге я познакомился с шахтером из Кузбасса, Иваном Киндеррайхом. Его фамилия означала «богат детьми». Но у него не было ни детей, ни жены. Во всяком случае, так он утверждал. Ему исполнилось 50 лет, но выглядел он довольно молодо. Иван жил более самостоятельно, у него были деньги, и я свои тоже отдал ему. По дороге он покупал что-нибудь съестное, спускал на веревочке деньги, а люди привязывали продукты. В лагере Иван достал бутылку водки и угостил меня. Выпив полстакана, я почувствовал себя плохо и сказал, что больше никогда не буду пить. Он бывало покупал водку, но мне уже не предлагал. Первый раз спиртное я выпил в Новосибирске. Тогда Вася Морозов соблазнил меня. Как-то с получки он повел меня в киоск и заказал пару бутербродов и две стопки водки. На мое недоумение он ответил, что немножко можно. Чувствуя, как кружится голова, я решил тогда, что спиртное не для меня. И все же не устоял в своем решении. Иван искусил меня. Была уже середина мая, когда нам объявили, что будут отправлять в основном в три места. В одно поедут женщины, в другое мужчины, а в третье семейные. Поэтому, если кто надумал жениться или выходить замуж, должны делать это неотложно. Через несколько дней будет отправка. Этим начальство дало повод к распутству. День и ночь слышались возгласы «Горько, горько!» «Поздравляем с законным браком!» Были выпивки, шумные песни и многое другое. Трудно себе представить, до какой низости может опуститься человек. 17 мая нас посадили в грузовые машины и повезли в Томот, километров 800 на север. Приехали мы поздно вечером, но начальство ждало нас. Электричества там не было. При свечах распределили на ночлег, а утром сказали, что дальше пойдем пешком, вещи повезут трактором. Шли мы по тайге медленно, в разброд. Нам выдали двухдневный паек, но его не хватило и на один день. Шли по глубокому снегу, под которым уже собиралась вода. Ноги быстро промокли. Кто-то подарил мне шахтерские чуни, и я надел их, натянув сверху голенища от хромовых сапог. Выглядел неплохо, но ноги все равно промокли. Добравшись до зимовки, мы развели огонь и легли хоть немного отдохнуть. Дежурный должен был следить за огнем, чтобы никто не загорелся. После короткого отдыха нужно было снова идти, а сил не было, ноги гудели от усталости. Увидев вдалеке населенный пункт, мы подумали, что достигли цели. Но нас крепко огорчили, сообщив, что это Элы-Мах, а до Эмельджака еще 10 километров в гору. Идти уже не было силы. Мы прошли 70 километров по бездорожью и глубокому снегу. Но деваться некуда, надо идти. Река еще не тронулась, и мы пошли по льду. Шли с маленькими передышками, но после каждой остановки становилось все тяжелее. Наконец достигли цели. Рудник Эмельджак – это своеобразный поселок, где стояло несколько домиков, в которых жили вольнонаемные, завербовавшиеся сюда, чтобы заработать большие деньги. Было здесь и несколько бараков, в которых жили шестилетники, бывшие солдаты, попавшие к немцам в плен. И так называемые указники – люди, не выработавшие трудодни в колхозах. Нас разместили в одном из натопленных бараков, накормили, и мы тут же свалились от усталости.